89-й год. Пермь. В тот день в одном из дворов дети решили играть в прятки. Собирали команду. Чем больше, тем веселее. Зашли и за 7-летней Леной Мельниковой. Но девочка неожиданно отказалась. Лена по секрету рассказала, если она выйдет на улицу, то умрет. Дети страшилок не боялись, сами умели их рассказывать. Подняли подружку на смех и уговорили. Девочка отправилась со всеми во двор. Отделение милиции города Перми. Здесь повидали многое, но этот случай был из ряда вон. Пропала первоклассница Лена Мельникова. Играла в прятки и исчезла. Мама утверждала, ни во дворах, ни у друзей дочки нет. Тянуть время, как бывало, с пропажей взрослых не стали. Понимали, могло случиться что угодно. В Перми иногда пропадали дети, но до ночи всегда находились. Кто-то в гостях, кто-то просто катался на троллейбусе. Милиционеры верили, и Лена скоро окажется дома. Но не ошибались. Трагическая история только начиналась. Пропавшую первоклассницу искала вся пермская милиция. Проверяли больницы, вокзалы, улицы, скверы. Никто девочку не видел. Чутье подсказывало, она недалеко. Но где?
Спряталась и неизвестно где оказалась. Ну, то есть неизвестно где, а где-то вот, ну, могла в какой-то кондиционный люк залезть.
Сергей Сергеев, 80-е годы, оперуполномоченный УВД Пермского облсполкома.
В поисках прошел целый день. Безрезультатно. Наступила ночь. Никто из милиционеров не отправился спать. Как можно отдыхать, когда ребенок еще не найден? Одни сотрудники пошли на чердак. Другие отправились в подвалы. Проверяли все, даже закрытые. Несмотря на позднее время, начали поквартирный обход.
Маленькую девочку с хвостиком не видели?
Если где-то видели свет, отправлялись туда. В ту ночь свет горел у многих. Люди не могли уснуть. Переживали. Самая тяжелая обстановка была в квартире Мельниковых. Воспоминания о тех страшных часах до сих пор больно ранят душу Лениной мамы.
Мы с мужем идем на диван, сядем и сидим. Даже мы не могли даже разговаривать. Я вообще ничего не ела. Даже есть не могла, конечно. Очень тяжело.
Людмила Мельникова, мама Лены Мельниковой.
Родители в тысячный раз прокручивали ситуацию. Пытались понять, что могло случиться с их домашней девочкой.
Гулять-то вот первый раз или второй вышел гулять сама по улицу с ребятами. Так вообще никуда не ходила. В школу встречали, провожали.
Ужас накатывал липкими волнами. Но порой пробивалась надежда, а вдруг зазвонит телефон. Пусть даже это будут похитители.
Надеялись, что она жива, что ее вот украли.
Но прошла ночь, наступил день, за ним другой. Похитители не звонили.
Меня вот сейчас трясет. Я не могу даже это... Так вспомнить, я вот не знаю, как вот они переживают.
Это соседка Мельников. В те дни ей тоже пришлось отвечать на вопросы следствия. Подозреваемыми были все. Все, у кого не имелось алиби на момент пропажи Лены. И прежде всего, жители ближайших домов.
Лена!
Девочка оставалась без присмотра всего 20 минут. И вряд ли за это время ушла из двора.
Поэтому достаточно четко можно было определить людей, которые в это время могли именно с ней контактировать.
Владимир Грязев. В 80-е годы следователь прокуратуры индустриального района города Перми.
Титаническая работа проверить жителей 15 многоэтажных домов. И она увенчалась успехом. Одна женщина вспомнила важную деталь. «Москвич» ИЖ-2715. У этого трудяги фургона, пожалуй, больше всего прозвищ. Каблук за то, что напоминает каблук туфля. Пирожок. Это за то, что пикап облюбовали хлебные и кондитерские заводы. Развозили на нем пирожки, булки, плюшки и пирожное. Очень вкусно. Учреждением науки он тоже приглянулся. Столько чертежей вмещается. В Сибири каблук и пирожок иногда называли шиньоном. Ну, очень похож на шиньон. А в Перми этот ИЖ нарекли сапожком. Именно такая машина появилась и в нашей истории. Одна из соседок вспомнила. На ее глазах к Лене Мельниковой подъехала машина, сапожок. Правда, женщина не видела, что было дальше. Но это была реальная и, к тому же, единственная зацепка. Водитель машины мог оказаться важнейшим свидетелем или похитителем. Срочно выяснили, кто из жильцов дома мог приехать на подобном автомобиле. Подозреваемый нашелся. За рулем сапожка работал Вадим Худяков, сосед Мельников.
Приехал домой, привез продукты питания, занес их домой.
Сергей Коган, 80-е годы, оперуполномоченный уголовного розыска РОВД индустриального района города Перми.
Оперативники срочно отправились к Худякову.
Здравствуйте.
Открыл тесть Вадима. Показал рукой. Взять там. Сыщики зашли в комнату и оцепенели. Мужчина стоял спиной к ним и застегивал ремень на шее у маленького мальчика.
Прекратить!
Сыщик оттеснил Худякова от ребенка. Шею мальчика освободили от удавки. Сгоряча намяли бока самому Худякову. И лишь придя в себя, мужчина пояснил. Они с сыном играли в индейцев. Мальчишки надели на шею чокер.
Чокер. Короткое ожерелье, плотно прилегающее к шее, изготавливалось из кожи, дерева, костей и других материалов. Чокер известен как одно из украшений индейских племен.
В подтверждение своих слов Худяков раскрыл книгу об индейцах. На рисунке был краснокожий воин с ошейником. Правда, с костяным, а не кожаным. Но это же игра. Худяков показал цветастую скатерть вместо пончо. На волосы пояс от халата, под него пластмассовую ручку-перо. Чем не индеец? Оперативникам стало неудобно. Набросились на невинного человека. Но Худякова все равно решили проверить.
Он был несудимый. не привлекался и вообще как бы не попадался в поле зрения милиции. Характеризовался как положительный человек.
Шофер Сапожка не винил сыщиков за излишнюю бдительность. Объяснил, он все понимает. Такая трагедия с маленькой соседкой Леной. Худяков рассказал, он действительно разговаривал с девочкой в тот роковой день. И не только с ней. К машине подбежали оба его маленьких сына. И с ними Лена Мельникова. Просили прокатить.
Папа, покатай, папа, покатай. Он говорит, давайте прячьтесь. Кого найдет, его покатай. Он говорит, ну что, дети спрятались, я сел у них.
В тревожном ожидании в те дни находились многие жители Перми. Шли дни, расследование не двигалось с места. А в квартире Мельниковых, обнявшись, застыли отец и мать пропавшей девочки.
Практически мы не спали с мужем. Это самое. Он у меня даже не брился. Я, говорит, не буду бриться, пока Лену не найдем.
Больше всего супруги боялись, что сбудется страшное пророчество. Пророчество их собственной дочери. У русских крестьянок была традиция обязательно прятать волосы под платком. Иначе в них вселится нечистая сила. Поэтому оказаться простоволосой было верхом неприличия. Так и говорили – опростоволоситься, то есть опозориться. Во времена СССР платкам уже не придавали защитного значения. Их вообще стали забывать. Но разве наденешь платок на голову и джинсы? А разве что на картошку или к станку.
Сама, что ли, разобралась?
А что ж, наладчик ваш, что ли, ждать до вечера?
С наладчиками сейчас туго.
Но в середине 80-х вдруг возникла мода на платки с люрексом. Настоящие из Павлова Посада шли в валютную торговлю. Ими торговали в Березках.
От прикосновения человеческих рук рисунок как бы оживает.
Поэтому советские женщины покупали платки а-ля Павлов Посад. Блестящие, даже крикливые. Освоили их производство и подпольные цеховики. Но после первой же стирки такие изделия превращались в линялую тряпку. В нашей истории тоже вспомнили о платке. Этот мистический платок до сих пор заставляет Людмилу Мельникову плакать. Черный платок с люрексом продавался в местном галантерейном магазине. Лена с мамой случайно увидели его за неделю до исчезновения девочки. И скромная обычно Леночка вдруг сделалась настойчивой и упрямой.
Мама, купи и все. Я говорю, не надо, Гулина. Зачем, говорю? Нет, вот мама, купи и все, этот платок.
Людмила удивилась, но, скрипя сердце, согласилась. Вернувшись домой, тут же отправилась хлопотать на кухню. И вдруг вздрогнула. В дверях стояла маленькая и очень серьезная Лена. На ее голове был тот самый черный платок.
Платок одевает это и говорит мне, мама, если кто-нибудь убьет, этот платок одеть. Даже вот это.
С того дня девочку будто подменили.
Я даже в магазин не могла сбегать. Она одна вообще боялась оставаться.
Мельниковы срочно купили собаку, чтобы защитила первоклассницу от ее страхов. Но в тот роковой день на улицу Лена вышла без четвероногого друга. Через месяц после пропажи Мельниковых вызвали в отделение милиции. Материнское сердце сразу почувствовало. Дочь нашли. С ней случилось что-то страшное. Ноги отказались идти. Муж отправился один. И только в милиции узнал, Его позвали на опознание.
Муж, я, говорит, только посмотрел, говорит, на ее ладошки. Сразу, говорит, понял, что это наша девочка.
Тело Лены нашли в лесу, недалеко от военного аэродрома. Оно было забросано ветками.
Из заключения судмедэкспертизы. Причина смерти Лены Мельниковой – удушение капроновым бантом.
Почему у аэродрома? Эти места хорошо знали только работники охраняемого объекта. Неужели убийца кто-то из засекреченных военных? Таких будет сложно проверить. Нужно обращаться в военную прокуратуру, которая вовсе не горит желанием раздувать скандал. А в это время Пермь сопереживала Мельниковым. Все требовали немедленно найти убийцу ребенка. Но вскоре тот проявился сам, недалеко от Перми. Катюша, что у нас сегодня на обед?
Картошка и котлеты.
Замечательно. Советские дети, в отличие от современных, были абсолютно самостоятельными. Микроволновок не было. Они сами разогревали себе обед на плите. Погоди, погоди. Не то что спички. Правда, трещит немного. У многих школьников на стене красовался распорядок дня, чтобы приучали самостоятельно планировать свое время. Правда, этот распорядок усиленно соблюдался первые дни. Потом забывали. Обед в 14:30. 15 – полив цветов. О, уже политы. Дальше 15:15 – подметание пола. И пол подметим. Это уже перевыполнение плана. Нужно наградить. Так, где у нас здесь конфеты припрятаны? Оу, план по конфетам тоже перевыполнен. В нашей истории детская самостоятельность сыграла роковую роль.
Пермская область, город Гремячинск.
В тот день первоклассница Наташа Миронова отправилась в гости к старшему брату-курсанту. Самостоятельная девочка уже не в первый раз навещала его, одна. Но в тот день она домой не вернулась. Встревоженная мать бросилась к старшему сыну. Тот поразился, Наташа к нему не приходила. Куда же она подевалась? Милиция срочно начала розыск пропавшего ребенка.
Приготовиться всем записать информацию.
Ее видели последний раз в районе Пермского военно-авиационного училища.
Вячеслав Ильиных, в 80-е годы старший оперуполномоченный уголовного розыска РОВД индустриального района города Перми.
Наташу видели лыжники. Они проезжали по кромке леса, который со всех сторон окружал военное училище. А девочка с задорно торчащим из-под шапочки бантом прошла мимо. Еще остановилась, улыбнулась и помахала им рукой. Они тоже ей махнули. Лыжники даже не подозревали. Смерть находилась всего в нескольких шагах.
Очень близко. Но если бы они на него наткнулись, было бы еще два трупа.
Наташу нашли через два дня. Там же, возле училища.
Позади меня находится лесной массив. И там, как бы во овраге, была обнаружена девочка.
Все совпадало. Как и Лена Мельникова, Наташа была задушена собственным бантом. И возраст такой, и рост.
Ну, естественно, ажиотажное преступление. Сразу поползли слухи по городу о том, что вот какой-то маньяк.
Получалось, неизвестный маньяк начал охоту на маленьких первоклассниц. Что же это за чудовище?
Даже, знаете, про год не пожелаешь. Такую смерть девочка приняла, 7 лет. Страшно.
Пока в Пермском крае оплакивали девочек, сыщики не сидели без дела. Они понимали, любой неуловимый убийца должен оставлять следы. Значит, их можно найти.
Молодой и симпатичный.
Но часовой утверждал, он девочку не видел.
Кто он? Будущий летчик или маньяк? Третий лишний.
Позор меня.
И алиби для любовника.
Отпусти!
Она выжила в автокатастрофе.
Куча операций сделано было, всяких там сложных операций. Ребенок-то вообще не ходячий был.
Но погибла от рук зверя.
Девочка, которая лишь мечтала бегать на улице.
«Черный платок». Фильм из цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским.
А, это шапки.
Продолжение через несколько минут на НТВ. В Перми пропадает первоклассница.
Меня убьют.
Ее находят задушенной в лесу. Поиски убийцы ни к чему не приводят. А вскоре у ворот летного училища исчезает еще одна девочка. Сыщики предполагают, убийца может быть курсантом-летчиком.
Вот здесь, у кромки леса, проезжали лыжники. И здесь же они видели Наташу. Но это место прекрасно просматривается и от ворот. А у ворот училища всегда стоял часовой, кто-то из курсантов. Сменялись каждые 3 часа. Но часовой утверждал, он девочку не видел. Как это могло быть с такого-то расстояния? Либо спал, но стоя заснуть не получится, либо он обманул сыщиков. Сыщики выяснили, кто стоял на посту в день убийства. Подозрения пали на курсанта Цимбалова. Он мог увидеть ребенка издалека, спрятаться в кустах, схватить и затащить девочку в лес и вернуться на место. Но сомнения все же были. Молодой парень, будущий летчик, неужели он маньяк? Проверили, где был курсант Цимбалов в момент исчезновения первой жертвы, Лены Мельниковой. И ахнули. В тот день будущий летчик числился в увольнении. Подозрения еще больше усилились, когда курсант не смог объяснить, что он делал в Перми. Кто может подтвердить его алиби? В ответ на этот вопрос парень подавленно молчал. Цимбалова затребовали в Москву. Милицейское начальство хотело лично допросить пермского маньяка. Но тут случилось событие, которое кардинально перевернуло ход истории. В отделении милиции раздались крики.
Отпусти!
Солидный мужчина в военной форме пытался остановить молодую женщину, но та рвалась в кабинет следователя. Военному удалось схватить женщину в охапку. Он устремился к выходу, но ему преградили дорогу. Вскоре выяснилось, молодая женщина – супруга одного из начальников военного училища. Муж гораздо старше и слишком много времени уделял работе. Неудивительно, что у красавицы вспыхнул роман с юным курсантом Цимбаловым. Именно к чужой жене бегал будущий летчик в увольнительное в Пермь. Узнав, что любимому грозит страшный приговор, женщина призналась во всем мужу и отправилась в милицию. Курсанта отпустили и задумались. Получалось, маньяк остался незамеченным сразу 4 людьми. Прошел совсем рядом и забрал девочку. Как ему удавалось уводить детей быстро и без шума? Быть может, он их гипнотизировал? Сыщики не могли приблизиться к разгадке тайны. Время работало против них.
Сережа, домой!
Такой мороз, а домой не загонят.
Я кому сказал? Домой!
Уже прилетел.
Так. А, ну, конечно.
Опять катался с горки до упаду. Ужас! А где же он сам? Пойдем по следу. Так, теплые брюки. Мокрые насквозь. И колготки тоже не сухие. Куртка, хоть выжимай. Свитер раз, кофта два, рубашка три. Это шапки. Зимой советских детей одевали как капусту. Надеялись, хоть что-то останется сухим. Бесполезно, даже волосы взмокшие. Зато сколько счастья! В нашей истории появилась девочка, которая лишь мечтала бегать на улице.
Пермская область, поселок Шумихинский.
Первоклассница Алсу наблюдала за играми сверстников со стороны. Она очень хотела прокатиться со всеми, но не могла. Год назад девочку сбила машина. Реанимация, сломанные руки, ноги и позвоночник. Медики удивлялись. Ребенок отчаянно цеплялся за жизнь.
Собирали по частям. Куча операций сделано было, всяких там сложных операций. В общем, ребенок-то вообще не ходячий был.
Александр Киселев, 80-е годы, старший следователь прокуратуры города Перми.
После больниц родители привезли дочку в поселок бабушки.
Надо использовать резервы личных подсобных хозяйств.
Надеялись, на парном молоке и деревенском воздухе девочка быстрее поправится. В те дни Алсу была счастлива. Она уже могла сама дойти до горки. Совсем скоро она сможет кататься вместе с ребятами. Никто не заметил, как Алсу исчезла. Просто была и вдруг не стала. Родственники испугались. Может, ноги отказали? Может, оступилась и упала? Ребенка искали 2 месяца. И нашли лишь случайно. Что с ней случилось, эксперты определить не смогли.
Был как потерявшийся, ребенок. Все. Об этом, что там в отношении совершенного преступления, никто ничего не знал. Абсолютно.
Ходили слухи, девочку кто-то заманил в лес, но скептики возражали. В тот день на улице было множество девочек ее возраста. Одни, без родителей. Каждая могла стать легкой добычей для злого человека. Почему же именно Алсу? Тогда еще никто не знал. Пермский маньяк выбирает определенных девочек.
Кунгур – небольшой город в Пермской области. Говорят, его название в переводе на русский означает «ночлег в пещере». И действительно, Кунгур знаменит своей ледяной пещерой. Она 6-я в мире по протяженности среди гипсовых пещер и 1-я в мире по красоте. И действительно, стены и своды как будто покрыты бриллиантами. Удивительное зрелище. В советские времена посмотреть на природное чудо приезжали до 200 тысяч человек в год. А сколько легенд сложно об этом месте. О пещерном духе, синюшкином колодце, белом спелеологе. А это камень грешника. Или чертов коготь. Мимо него ведет тропа обреченных. Если по ней пройдет человек, совершивший смертный грех, камень обрушится на него.
Однажды в Кунгуре объявился человек, на совести которого был не один смертный грех. Но он отправился не в знаменитую пещеру. Мужчина подошел к первокласснице Свете Антиповой и обратил внимание на ее бантик.
Ой, девочка, какие у тебя бантики красивые. А хочешь со мной на машине покататься?
Нет.
Не хочешь?
Незнакомец хочу. Предложил покататься на машине, но школьница испугалась и отказалась. Родители Светы, узнав об этом случае, отправились в кунгурскую милицию и получили совет. Ничего страшного пока не произошло, нельзя же в каждом советском человеке видеть преступника. Взрослые успокоились, решив, подозрительный мужчина не вернется. Если бы они знали, как ошибаются. Кунгурский завод художественных изделий. Он существует с 1929 года и был основан под названием «Артель» имени 18-й партконференции. А вообще гончарный промысел существует в этих краях аж 17 века. Здесь работали и работают настоящие художники. В те времена их труд неплохо оплачивался. Работала здесь и мама Светы Антиповой. Дочка после школы каждый день забегала к ней, но однажды не пришла. Встревоженная женщина как будто почуяла, случилась беда. Сама отправилась на улицу, и от страха подкосились ноги. Маленькая Света лежала на снегу, с закрытыми глазами. Рядом с ней стояли прохожие. Ужас сковал мать. Но тут она заметила, у ребенка пар изо рта, значит, дышит, живая. Уже в больнице Света очнулась. Огляделась вокруг, прижалась к маме и рассказала. К ней опять подошел тот дядя. На этот раз не приглашал покататься. Просто схватил за руку и потащил к машине.
У него идут какие-то проявления. Он начинает к ней приставать. Взрослый мужчина психологически напугал ребенка.
Девочка попыталась вырваться, закричала. А потом поскользнулась на льду и упала, ударившись головой. Потеряла сознание. Прохожие заметили подозрительную сценку. Неизвестный, испугавшись, сбежал. Теперь у милиции уже не было сомнений. Это и есть пермский маньяк. Обнаглевший жестокий зверь. Он наверняка следил за Светой и не побоялся вцепиться в нее посреди белого дня, практически в центре города. Чем же его привлекла именно эта девочка? Описать внешность преступника Света не смогла. Зато легко изобразила. Дочь художницы. Она имела явный талант к рисованию. И вот перед сыщиками на бумаге возник загадочный мужчина и все детали нападения. И даже машина, в сторону которой неизвестный тащил ребенка. Это был Иш-сапожок. Кунгурские сыщики обратились за помощью к пермским коллегам. Те поразились. Хозяина одного из сапожков, Вадима Худякова, они уже проверяли.
Попался!
Выяснили, в городе и области еще 200 таких машин похожего цвета. Немедленно проверить все, начиная с Худякова, знатока индейских костюмов. В советское время сигнализации на автомобилях не было. Машины просто закрывали. На ключ. А машина Худякова оказалась вовсе не запертой. Осматривали негласно. Санкций на обыск не было. Для этого нужны веские основания, улики. В салоне обнаружили кулек, а внутри конфеты шоколадные. Очевидно, водитель сладкоежка. Необычно для мужчины, но бывает. А это что? Кажется, кукла бумажная с одежками. Кстати, эту куклу делали именно в Перми. Здесь и школьная форма, и купальник, и пижама. Замечательный подарок для любой советской девочки.
Правда, у Худякова два сына. Зачем же ему кукла? Странно.
И тут капроновые банки.
Развязка близка. Он терзает жену.
Он ее придушивал, потом по щекам бил.
И мучил сыновей.
Вот так за шею и поднимал вот наверх.
Адская мечта.
Бант в косичке. Завязать его правильно – это особое искусство.
Исполнилось три раза. О чем плачут родные?
Кристина с доченькой, прости, беречь тебя мы не смогли.
И над чем трясется он?
За свою ничтожную душонку не трясется. Но очень переживает за здоровье.
«Черный платок» – финал драматической истории сразу после рекламы на НТВ. Пермские сыщики ловят серийного убийцу. На его совести уже три первоклассницы. След приводит к водителю, некоему Вадиму Худякову. Именно в его машине милиция находит бантики погибших девочек.
Когда мама нет дома, папа всегда способен заменить ее. И еду приготовить, и пол подмести. Единственное, что папа не способен сделать хорошо, это завязать бант. Ну, пойдем. Бант в косичке. Завязать его правильно – это особое искусство. В СССР все девочки носили банты. Даже совсем крохи. У таких бант был больше головы. По-моему, замечательно. Беги одеваться. Если завязать неправильно, бант расплетется. А это считалось верхом неряшливости. В стенгазетах плохих девочек так и рисовали. С кляксами на руках и расплетенным бантиком. Большой бант под шапку не помещался, поэтому девочки часто выпускали косички наружу. Это сыграло роковую роль в нашей истории.
В сапожке Вадима Худякова сыщики нашли спрятанные банты убитых девочек. Преступник оставлял их себе на память. Обычная капроновая лента в волосах гипнотизировала его, заставляла ходить вокруг, выбирая удобный момент для нападения. Вадим Худяков с детства был не таким, как все. В обычные игры с мальчишками не играл. Ловил мух, бабочек, искал червяков и медленно их убивал. Однажды он стал свидетелем драматичной сцены. Маленькая девочка, упав с высоты, зацепилась шарфом. Ребенок начал задыхаться. Минута, и все будет кончено.
Помогите!
Юный садист с любопытством наблюдал, как трепещут на голове ребенка бантики. Чужая беда доставила ему неожиданное удовольствие. К счастью, поблизости оказались взрослые. Бросились на помощь, успели, спасли. Но именно тогда у Худякова оформилась идея, которая с годами превратилась в настоящую маниакальную страсть.
И эту склонность он и проявлял даже в отношении своей жены. То есть бывало и так, что он ее придушивал, потом по щекам бил, ну и это вводил в чувство.
Это тесть Худякова. Мужчина, бывало, спасал от жестокого зятя собственных внуков.
Солдатский ремень, и это надевал это вот так за шею и поднимал вот наверх. Дети ревут.
Василий Белоус, бывший тесть Вадима Худякова.
После срочной службы Худяков остался в армии прапорщиком. Вот откуда знание дорог у военного аэродрома. Туда он и привез Лену Мельникову. Свою первую жертву пермский маньяк выбирал очень тщательно. Готовился не один месяц.
А он Ваня-то потом, это когда суд-то был, он сказал, что он все лето смотрел за ней, за Леной нашей. Но одна она у нас не гуляла, поэтому он никак не мог, видимо, раньше.
Лена подсознательно чувствовала взгляд охотника, перестала выходить на улицу. А в роковой день, оставшись во дворе одна, поспешила к машине соседа, дяди Вадима, думала, он в обиду не даст. Жуткая ирония судьбы. Трагедия маленькой Лены шокировала соседей Мельникова. На похороны девочки собрался, казалось, весь город. Люди плакали и требовали возмездия. Василий Белоус в сердцах возмущался, поймать бы убийцу. Руки ему отрезать и раны солью посыпать.
Не хватает, это ж твари, а не люди.
Я начал рассказывать, что, говорю, я бы, блин, такому, говорю, резал бы на площади, без суда и следствия, и солил. Прямо солью солил.
Василий Иванович даже не подозревал. Эмоциями он делится с самим убийцей, Худяковым.
Ну ты скот.
А он, ну и ты, говорит, скотина. Не, он мне не ты, а ну и скотина. А кого он назвал? Или того, кто похитил эту Ленку? Или меня? Я так и до сих пор еще и спросить некого.
Сейчас Лене, Наташе и Алсу было бы уже по 33 года. Сами бы стали мамами.
Здравствуй, доченька.
Но маньяк не дал им этой возможности. Жестокая, кричащая несправедливость. Отчаяние, которое выплескивается в стихотворных строчках.
Прости нас, доченька, прости. Беречь мы тебя мы не смогли. Весь город по тебе скорбил. Вернуть тебя уже нет сил.
Вот уже 26 лет мама Лены приносит на могилу дочери игрушки. Разговаривает с ней. А потом уходит, не оборачивается. Боится, что если обернется, то ее сердце не выдержит и разорвется от боли, которую нельзя вынести. Серийный убийца детей Худяков был приговорен к расстрелу, но попал под мораторий и сейчас отбывает пожизненное заключение. За свою ничтожную душонку не трясется, но очень переживает за здоровье и жалуется. Жалуется на чересчур строгий приговор и некомфортные условия содержания. Говорят, человек – венец творения. В этом начинаешь сомневаться, когда узнаешь о монстрах, подобных Худякову. Не творение, исчадие. Совершить подобное и остаться в живых? Впрочем, это уже совсем другая история.